Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Китай в моде и в музыке. Картинки с выставки. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен», где сейчас проходит выставка года. Уверен, что к Рождеству ее таковой назовут все критики. За свои 70 лет Институт костюма еще такого не видел. Выставка, посвященная влиянию Китая на западные моды, стала лучшей и самой большой. Она захватила 3 этажа музея «Метрополитен» и, открывшись роскошным балом, привлекла невиданное число кинозвезд, модельеров и папарацци. Ее куратор, перебравшийся из Лондона в Нью-Йорк Эндрю Болтон, бесспорно создал сенсацию. Он соединил костюмы с кино, музыкой, инсталляциями, а главное – экспонатами богатейшего азиатского отдела «Метрополитен», заставив новое рифмоваться с древним. Результатом объединенных усилий многих музеев, включая, разумеется, китайские, стало беспрецедентное, если не считать Пекинской Олимпиады, зрелище. Выставка «Метрополитен» сумела воплотить в шелках и парче золотой миф о Китае, веками возбуждающий западную фантазию. Тот «Китай», который показывает нам выставка, нуждается в кавычках и в старинном написании «Катай». Дальний и недоступный Восток, объединенный туманы средневековой географии в один мифический Катай, стал источником утопии с тех пор, как о нем узнали. Само существование независимого от старой ойкумены мира с несомненно высокоразвитой цивилизацией упраздняло христианский универсализм. Библия оказалась историей не всего мира, а лишь его части. Радикально иное религиозное, интеллектуальное и эстетическое развитие Китая делало его естественным полигоном для европейской фантазии. Катай был чистой страницей, на которой философы и поэты опробовали свои концепции. И каждая эпоха находила там то, о чем мечтала. Одним он представлялся империей разума, сумевшей создать идеальный государственный строй по Платону с королем-философом на троне. Другие, напротив, искали на Востоке гармонию человека с природой, которая упраздняла необходимость властей вовсе. Пересказывавшего Лао-цзы Толстого, так волновала эта мысль, что незадолго до смерти он сказал: «Был бы молод, отправился бы в Китай». Часто европейцы видели в Катае утонченную и деликатную изнежность нравов, соответствующую самому важному после чая восточному экспорту – фарфору. Этот образ в стиле шинаозери уцелел, несмотря на все азиатские катаклизмы, до нашего времени. Легендарный Катай, его элегантная грация, безмятежная старость долгожителя, мудрый мистицизм и земная религиозность стала тем эталоном, с которым работает эта выставка. Прослеживая влияние китайских образов на европейский костюм, экспозиция обходит все закоулки моды, вплоть до немого кино и маоистских нарядов времен культурной революции, имевших своих поклонников на Западе, вспомним Сартра. Но лучшие экспонаты принадлежат эпохе рококо. С помощью костюмов, мебели, зеркал и безделушек куратор выставки рассказал о непревзойденной по элегантности эпохи, игравшей в Катай и примерявшей ее личину. Разодетые манекены, наряженные в бесценные платья из огромной коллекции Института костюма, воспевали женщину, которая была в центре той культуры. Галантность – томная задержка перед развязкой, которая преображает жизнь в ритуал, нас в кавалеров, дам в архитектурные излишества. Нигде и никогда женщины, кроме того же имперского Китая, не одевались так сложно, дорого и красиво, что в конечном результате не теряли сходство с людьми. Силуэт правильно наряженной дамы в эпоху рококо, в чем легко убедиться на выставке, повторял очертания парусного корабля. Корму изображала шелковая юбка с китайским узором, натянутая на фижмы. Это каркас из ивовых прутьев, так назывался. В таком платье дама могла пройти в дверь только боком, сесть только на диван и ходить только павой, причем недалеко. Стреножив свой царственный гарем, примерно так, как поступали с дамами в Старом Китае, XVIII век не уставал любоваться его парниковой прелестью. Став шедевром декоративного искусства, женщина, наконец, оказалась тем, чем, что бы ни говорили феминистки, всегда мечтала быть – бесценным трофеем, венцом творения, драгоценной игрушкой. Подстраиваясь под нее, окружающее приобретало женственность и уменьшалось в размерах. Охотничьи псы, скажем, сократились до комнатных китайских собачек-пекинесов. Удивительным образом, именно декадентские излишества XVIII века стали предметом подражания для современных модельеров, развивающих те же черты моды – безумную роскошь, тотальную непрактичность и изощреннейшую фантазию. Всем этим привлекает толпы зрителей корона и экспонат выставки. Это золотое платье китайской модельерши Гао Пей. Отличившаяся своими костюмами на открытии Пекинской Олимпиады, она представила на выставке царственное платье из золоченой парчи. Подол этого царственного наряда изображает лепестки лотоса и покрывает пол зала, отведенного в обычные дни буддийской скульптуре. Конечно, в таком платье нельзя ходить, сесть или танцевать. Оно напоминает архитектуру, и одетая в него дама выглядит как золоченая буддийская ступа, которая представлена в этом же зале. Другим шедевром выставки стала хулиганская работа Александра Маккуина, нашившего на платье черепки сине-белого фарфорового сервиза. Возможно, это ирония мастера, разбившего на куски дальневосточную грезу Запада. Однако, если 21 век увлечен ею этой грезой не меньше, чем во времена Марко Поло, то мифический Катай по-прежнему с нами. Во всяком случае, он тут, на трех этажах Нью-Йоркского музея Метрополитен. Ну а теперь мы продолжим сегодняшний выпуск картинок с выставки «Беседы с Соломоном Волковым о китайских мотивах в классической музыке».
Когда я думал о том, что показать нашим слушателям в связи с вот этим увлечением китайщиной, вы знаете, я сразу скажу, Саша, я не разделяю. Вам как-то очень не нравится этот термин, и вы его заменяете иноземными словесами. А я, как адмирал Шишков в данном случае, настаиваю...
Ну уже Шишков, ну уже адмирал.
Да, настаиваю на применении этого. Чего же мне язык-то ломать, как сказал когда-то Натан Миронович Мильштейн, когда мы там с ним обсуждали одну языковую проблему. Вот я тоже не хочу ломать язык и буду говорить китайщина. Без всякого абсолютно пежоративного
меня
смысла.
Меня смущает просто суффикс, когда мы говорим китайщина, то что это плохое.
Нет, ну вот я говорю, без всякого пежеративного смысла. Только один только, как сейчас любят говорить в интернете, позитив. Груняев на конце.
Хорошо. Будем говорить китайщина.
Вот. Так вот, говоря о китайщине, я хотел представить два очень любопытных сочинения, принадлежащие двум великим мастерам, которые, наверное, в реальной жизни не были такими чрезвычайными поклонниками друг друга. Хотя, кто же его знает? А это Джакомо Пуччини и Густав Малер. Совсем, кажется, ничего не соединяет, да, этих двух людей. Один – это такой открытый романтический итальянский веризм, популизм, а другой парадокс заключается в том, что и другой это открытый романтический романтизм, но только венского закваса.
Знаете, это большая разница. Это Альпы все меняют. Я должен сказать, что меня всегда поражает, как одна и та же тема в тевтонском искусстве и в итальянском искусстве решается по-разному. Вот смотрите, раз уж
мы завели разговор... И никакое европейское содружество сейчас, по-моему, этого исправить не может.
Во всяком случае, не в искусстве. Вот смотрите, существует два замечательных произведения киноискусства на одну и ту же тему. Это фашизм. Один фильм на такую тему снял Феллини, он называется «Амаркорд». Это, может быть, мой любимый фильм вообще. А другой фильм – это «Жестяной барабан».
Да,
оба фильма рассказывают...
Грасса.
Да, по роману Гюнтера Грасса. Оба фильма рассказывают о детстве, проведенном в времена фашизма. Какая гигантская разница между этими картинами? Ведь и там показаны довольно страшные вещи. Но если в «Амаркорде» все это растворено в благодушии и в улыбке, то жестяной барабан весь
он
страшен.
Жестяной.
Он жестяной.
Как да, барабан там... и жестяной.
И он, конечно, гремит, а не поет, как у Феллини. Так что Альпы все меняют.
Да. Но в данном случае как раз все наоборот. Я бы сказал, что в итоге, вот интересно, как время все сглаживает. Люди, которые при жизни воспринимались как совершеннейшие антагонисты в культуре, сейчас, по-моему, их позиция все сближается. Уже скоро можно будет перепутать Пуччини и Малера. Во всяком случае, в народном восприятии, если такое, восприятии широких масс любителей классической музыки. Но давайте начнем с Малера, потому что его сочинение, связанное с Китаем, более раннее. Он его написал в 1908 году, когда узнал, что смертельно болен. Незадолго до этого умерла его дочь. Малер вообще был человек... пессимистически, философски настроены,
когда
много
Малер
думал.
Когда Малер был мальчиком, его спросили, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Он сказал, мучеником.
Да, это очень похоже на него и на его музыку. И он постоянно, конечно, думал о смерти, ну, а тут им просто врачи сказали открыто, что жить осталось уже не так долго, и они были правы, он умер в 1911 году, когда ему было всего только 50 лет. 50 лет – это подумать только. И это «Песня о земле», написанная на слова средневековых китайских поэтов, главный из которых – это Ли Бо. Ли Бо, наверное, самый знаменитый китайский поэт. Как вы оцениваете?
Да, это, конечно, классик. И это, конечно, самый знаменитый поэт и в Китае, и на Западе. И Ли Бо крайне любопытная фигура во всех отношениях, еще и потому, что, знаете, недавно в Америке, например, вышел роман, посвященный Ли Бо. Довольно странная история. И роман этот не просто такая поэтическая медитация на тему стихов Ли Бо, а это рассказывает еще, кроме всего прочего, о том, какой он был замечательный фехтовальщик, что, кстати, правда.
И вот это
очень любопытная фигура, он всегда был мифом о Китае, примерно так же, как тот самый Катай, о котором мы рассказываем. И китайские стихи очень трудно поддаются переводу, и в каждой стране есть свои традиции этих переводов. Интересно, что я недавно узнал, здесь живет в Америке русская женщина, которая переводит с китайского. И незадолго до смерти Бродский с ней подружился, и она ему показывала подстрочники Ли Бо, на которые Бродский писал некоторые стихи. И прямо незадолго до смерти он крайне заинтересовался, примерно как Малер, крайне заинтересовался китайской средневековой поэзией, в частности, именно Ли Бо. То есть тут параллель какая-то такая, я бы сказал, мистическая.
Мистическая, да. Но что касается Малера, то вот вы интересно очень сказали именно о присущей не только каждой стране, но еще и каждому времени, каждому отрезку времени, своей традиции перевода в Китай. То есть их адаптируют. Китайцев адаптируют. И иногда эта адаптация чрезвычайно далеко отдаляется от оригинала.
Ну, знаете, как раз в Германии были очень хорошие достижения китаистики. И как раз в это время там существовала целая школа переводов с китайского. Это время, когда были написаны лучшие труды по синологии. Кстати, вот две лучшие школы были того времени. Это германская и русская. И действительно, синология была в начале века, в первой половине 20 века была... Это был расцвет этой науки. Так что Малер был в духе времени.
Вы знаете, Саш, я не специалист китайской поэзии, но... «Песнь о земле» знаю. И, кстати, хочу сказать, что это, быть может, мое самое любимое произведение Малера. Я люблю, именно вот люблю его больше гораздо, чем любую из малеровских симфоний. И он там использовал переводы немецкого поэта Ганса Бетгера. И вы знаете, то, что... А в свою очередь об этом произведении малеровском, о «Песне о земле», писала такая Евгения Завадская, специалистка по китайской культуре, в частности, по дзену.
Да, я прекрасно помню ее очень популярную книгу о том, как дзен повлиял на западную
именно
культуру.
Именно так. Там и обсуждается, среди прочих, Малер, Селлинджер, Матисс, вот такие вот фигуры. Это, ну, сейчас это, может быть, воспринимается уже скорее тоже как некая такая дань времени и моде объединить столь разных авторов, как Селлинджер, Матисс и Малер. Но по каждому из них у нее очень тонкие, интересные замечания. И что она сделала? Малер положил, как я уже сказал, эту музыку на немецкие переводы Ли Бо. А Завадская сделала, в свою очередь, подстрочник с помощью специалистов. Она приводит свои книжки. Подстрочник. И там звучат стихи, которые, по-моему, чрезвычайно мало напоминают Либо. Во всяком случае, того Либо, к которому мы привыкли в более аутентичных переводах. Вот, вот как начинается «Песня на земле», с какого текста у Малера. А вы мне скажите, Саша, это похоже вообще на того Либо, которым вот мы восхищаемся, в частности, на того Либо, который так восхитил Бродского? «Золотая чаша уже манит ваши уста. Не пейте, пока я не спою песню. Песню грусти, как и смех, должна сохраниться в вашей душе. Мрачна жизнь, мрачна смерть». Это Либо?
Это фантазия на тему Либо.
В том-то и дело.
Но тут нет ничьей вины. Дело в том, что китайская поэзия, она вся такая. Она ведь построена так, ребус. Ее в сущности нужно собрать заново, потому что это сама особенность старого китайского языка, который лишен множества грамматических свойств, которые характерны для наших языков. Поэтому китайские стихи – это такие указатели, которые показывают, куда идти читателю. Его роль читателя в китайской поэзии гораздо больше, чем наша. Поэтому каждый переводчик – это интерпретатор, каждый читатель – это интерпретатор.
Но
так что каждый имеет право.
Но в итоге тут этим интерпретатором выступает композитор Малер. Вот. И он покрывает...
Может быть, он гораздо ближе к оригиналу.
Да. И одновременно он ближе, вероятно, к китайскому оригиналу, но он также ближе к нашей вот этой сенситивности, к нашему настрою, которому вот сейчас так приятен вот этот вот унылый, романтический, самокопающийся настрой малеровской музыки. И вот это его отчаяние романтическое перед лицом неизбежной смерти. Музыка, по-моему, потрясающая, которая просто захлестывает тебя этой волной, волной вот такого темного, густого пессимизма. И здесь, мне кажется, Малер расходится с той китайской традицией, которая мне представляется аутентичной, но которая чрезвычайно близка моему сегодняшнему мироощущению. Вот эта музыка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
А тебе совсем-совсем другой пример. Казалось бы, да, вот Малер вот с его романтической, суперромантической, грандромантической, если угодно, трактовкой вот этой самой китайщины, а Пучини в традиции, которую мы привыкли ассоциировать с Пучини, да, это должно было бы быть нечто еще более гораздо романтическое. Вместо этого сюрприз. Последняя опера Пучини, которую он так и не успел закончить, была опера на китайский сюжет. Но это был не просто китайский сюжет о принцессе Турандот, капризной, жестокой, которая убивала одного за других претендентов на ее руку, велив их казнить, потому что они не могли разгадать ее сложных философских загадок, пока она, наконец, не влюбилась в одного из таких претендентов, принца Калафа. Парадокс заключается в том, что это якобы китайский сюжет восходит к итальянцу, к графу Карло Гоцци. Это была одна из популярных пьес, популярного очень предгальдониевского драматурга, с особой судьбой. Гоцци, как мы знаем, стал в одно время революционной культовой фигурой в России. И Мейерхольд издавал свой знаменитый журнальчик, несколько экземпляров, который у меня сейчас хранится в Нью-Йорке. Это одно из сокровищ моей библиотеки.
Гоцци вообще...
Любовь к апельсинам.
Конечно. Гоцци вообще постоянно всплывает в культуре и иногда находит очень горячих поклонников. Например, немецкие романтики боготворили именно Гоцци. У них был странный вкус. Вот они любили Аристофана, они любили Сервантеса, они любили Гоцци. И вот это был их кумир. То же самое произошло в начале века, когда 20 века, когда тоже воскресили Гоцци, воскресили Гофмана. То есть каждая эпоха находит с кем себя соревновать.
Соревновать, да, это замечательное слово, соревновать. Так вот, Пуччини, он же был очень, как бы таким, он был в каком-то смысле он был верийским композитором и очень доступным для публики. В этом секрет его этой вечной зеленой популярности.
Поэтому я люблю Пуччини больше всех.
Все мы любим Пуччини, нечего тут оригинальничать. Но что касается вот этой последней оперы, то она необычная. Она совсем не пуччиниевская. Она, во-первых, она очень мрачная. А во-вторых, в ней совершенно нет любования никакого вот этой китайщиной. А, скажем, в «Чио-Чио-Сан» или «Мадам Баттерфляй», другой опере Пуччини, связанной в данном случае с Японией, там есть любование вот этой японской экзотикой, к ней такое любовное отношение. Ничего подобного в «Турандот». «Турандот» – это очень мрачная и страшная даже опера. И американский филолог Борис Гаспаров из Тартовской школы проделал очень интересный опыт. Он расследовал корни, откуда вот выросла эта Турандот Пуччини. И выяснилась парадоксальная вещь. Эта так называемая пуччиниевская китайщина корни-то имеет в России. Пуччини пытался перестроиться и стать более модернистским композитором, более современным композитором в конце своей жизни. Он умер в возрасте 65 лет, не совершив этого перехода полностью. Вот «Турандот» – это как бы вот такое произведение переходного периода. Он пытался обновить свой язык, он пытался обновить свое мировоззрение, в конце концов. И здесь вот это очень интересно. Образцом для него послужил Борис Годунов-Мусоргского. Причем, что тоже интересно, Мусоргский как бы стоит у истока. В России вообще три композитора стоят у истока всего. Это Глинка, который вот как Пушкин, от Глинки идут пути во все направления абсолютно, и Глинка – это наше все русской музыки, о чем, к сожалению, сейчас не так часто вспоминают. Затем это Чайковский, от которого тоже тянутся бесконечные нити в самых разных направлениях. И последний вот автор в этой тройке – это Мусоргский. От которого тоже, которому тоже преподали как источнику самые разные композиции. Два таких во многом противоположных автора, как Шостакович и Стравинский, оба черпали свое вдохновение в Мусоргском. Так вот, Пуччини пришел к Мусоргскому через Стравинского. Он сначала услышал «Петрушку» и «Весну священную». Сначала он подружился лично со Стравинским. Вот, представляете, два человека вместе беседуют. Дорого бы я отдал, чтобы присутствовать на беседе Пуччини со Стравинским.
Помните, как говорят, хотел бы быть мухой на стене.
Да. Вот. И в разговорах с ним, я думаю, они должны были обязательно обсуждать Мусоргского. И Стравинский, который был горячайшим поклонником Мусоргского, конечно, должен был рассказывать о нем Пуччини. И он заинтересовался Борисом Годуновым. И в итоге Мусоргский оказал грандиозное влияние, как мы знаем, на французов, на Дебюсси. Но это был гармонический язык. А у Пуччини это язык, да, это драматургия оперная и это концепция. Гораздо более сильное и глубокое влияние, я считаю, чем это было в случае влияния Мусоргского на Дебюсси. И чтобы мои слова не были бы, как говорят в таких случаях, голословными, я предлагаю нашим слушателям убедиться самим в этом и прослушать красноречивейший отрывок, как начинается опера Пуччини «Турандот», точно же так, как начинается опера Бориса Годунов Мусоргского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».